Слава Богу! Всем шаббат шалом! Сегодня особенный шаббат. Это шаббат накануне суда Божьего, когда Бог будет выносить приговор всему живому в этом мире и решать, как это живое будет жить в следующем году. И люди, и народы, и страны, и вся земля. И, в общем-то, для каждого человека это самое ответственное, можно сказать, самое жаркое время приготовления плодов, которые мы должны принести Всевышнему, чтобы отчитаться о пройденном пути, о том, что сделано. Плодов дерева, нового дерева, которое Он возродил в нас, дерево жизни. И есть еще время приготовить свои сердца, свои души, обновить свой разум, мышление, отношение ко всему. Отче, мы стоим сейчас перед Тобой в смирении, в благоговении, в трепете. Мы благодарим Тебя за жертву Сына, которого Ты отдал за нас, за каждого из нас, за всех человеков, живущих в этом мире. И Ты хочешь, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. И Ты призвал нас молиться за царей и начальствующих. Что мы и делаем, Господи. Мы молимся, Господи, о всех царях, о всех начальствующих в этом мире. Даруй милость, Господи. Даруй каждому увидеть себя Твоими глазами. Даруй раскаяние. Даруй желание обратиться к Тебе, чтобы нам вести жизнь тихую, благочестивую, трудиться своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающимся, чтобы мир был над головой, чтобы нам не заботиться о завтрашнем дне, чтобы нам, уповая на Тебя, жить каждый день, избирая жизнь, избирая Тебя, Твой мир, Твою любовь, Твою доброту, Твое милосердие, и удаляться от всего, что ожесточает наши сердца. Мы предаем это служение в Твои руки. Мы предаем свои сердца в Твои руки. Что нам сказать, Господи? Все самое хорошее, что есть в нас, это Твое, Господи. И мы хотим, чтобы Твоего в нас было больше, больше и больше. Благослови каждое сердце, Господи, Твоим светом, Твоей жизнью, чтобы нам ходить во свете, чтобы нам избирать жизнь, чтобы нам в эту годину искушений сохранить то, что имеем. Слово Твое говорит, что даже если 10 праведников будут в городе, то Ты не разрушишь город. Благослови, Господи, все города и в Латвии, и во всем мире своими праведниками. Да умножится познание Тебе в этом мире в эти последние дни. Во имя Машиаха Иешуа. Амин. Сегодня мы изучаем недельную главу Ницавим, Ваэлех, сдвоенная недельная глава. И обычно глава Ницавим всегда изучается перед праздником Рош ха-Шана. И это не случайно. недельная глава начинается со слов: «Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего». Вот вы представьте на мгновение, что вдруг сегодня вам нужно будет предстать пред лицом Господа Бога вашего. И Господь Бог ваш, Он не адвокат, Он не защитник. И Он не прокурор, Он не обвинитель, Он судья. С одной стороны вас будет стоять ваш адвокат Машиах Иешуа, а с другой стороны будет стоять ваш обвинитель Сатан. Но если даже представить, что вот нам сегодня нужно предстать пред Всевышним, то подумайте, что от Него ведь ничего не скрыто. И все, что есть в нашей душе, и доброе, и плохое, и то, что вынесено на свет, и то, что не вынесено на свет, это все перед Ним. И когда мы перед Ним предстанем, тогда уже поздно будет выносить что-то на свет. Тогда уже нужно будет за все это отвечать. Недельная глава говорит о единстве народа Израиля. Написано: «Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твоего, от черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы сделать тебя сегодня Его народом». Мы видим в этих стихах, в этом стоянии единство народа Израиля. И в этом единстве как и природные жители, так и пришельцы. И всех их объединяет завет. Завет, в который вступает каждый из них с Богом Авраама, Ицхака и Якова. Эта недельная глава также говорит о грядущем избавлении. Моше предупреждает об изгнании, об опустошении страны, которая последует в результате того, что Израиль оставит законы Всевышнего. Но затем он говорит о том, что в конечном итоге, когда ты обратишься к Богу и станешь слушать глас Его, исполнять все, что Бог заповедует тебе сегодня, и исполнять, Бог снова вернет тебя в эту землю. Также мы видим в этой недельной главе неприходящее значение Торы, ее актуальность, то, о чем Иешуа сказал: ни одна йота, ни одна черта не придет из закона. И мы видим, что Израиль, после того, как придут на него и благословения, и проклятия, изложенные в этой книге, обратится к Господу Богу своему, то он обратится именно к этим заповедям, которые Моисей заповедует 3500 лет назад своему народу. Моисей говорит: то, что я заповедую тебе, оно недалеко от тебя. Заповедь, которую даю тебе сегодня, она не скрыта от тебя и недалека она. Ни на небесах она и ни за морем, но очень близко к тебе это слово. На устах твоих оно и в сердце твоем, чтобы исполнять. Также эта недельная глава нас учит одному из фундаментальных принципов иудейской веры – свободе выбора. Бог говорит: вот я тебе предлагаю жизнь и смерть, добро и зло. Жизнь, если будешь слушаться голоса Бога и исполнять все, что я заповедую, а смерть, если отвратишься от всего этого. И Бог говорит: избери жизнь. То есть человек имеет право избрать, может и не избрать. Бог просто советует: избери. Но выбор делает человек. И это очень важно понимать, потому что в каждый момент времени, в каждой ситуации нам нужно избирать. И то, что мы выбираем, в конечном итоге говорит, что мы избрали, жизнь или смерть. Сегодня я как раз и хочу говорить именно на эту тему. Проповедь так и назвал: «Избери жизнь». И когда мы читаем книги Второзакония с 19 стиха 30 глава: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал гласа его и прилеплялся к нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исхаку и Якову дать им». Послушайте, избрать жизнь – это не просто механическое исполнение заповедей. Типа человек думает, если он в субботу не будет работать, если он не будет кушать нечисто, если он будет праздновать праздники Господни, то он уже избрал жизнь. Вы знаете, может быть, для начала это хорошо, но избрать жизнь – это нечто большее. Вот то, что Бог дает в своих заповедях, в том числе и праздники, и кашрут, и заповедь субботы, это как раз то, что приводит человека к жизни. Как объяснить человеку, что значит избрать жизнь? Ну, неверующий человек будет думать, ага, надо делать все, чтобы не умереть, ну, физической смертью. Ну, такое понимание душевного человека. Духовный человек, как он должен понимать, избери жизнь? Как объяснить человеку, что стоит за словами Бога, избери жизнь? Что значит люби Бога? Что значит слушай гласа его? Что значит прилепляйся к нему? Попробую объяснить через то, что мне Бог показывает вот последние несколько месяцев, на что я смотрю и понимаю, что это все неправильно, и я бы так бы и продолжал смотреть на все это, ничего не делая, не говоря об этом, если бы не вчерашний последний разговор с братом, который позвонил из Америки, и мы начали с ним разговаривать. Он говорит: у нас сейчас в Америке очень много протестов проводят мусульмане против Израиля. И он говорит: я когда на все это смотрю, на ту ненависть, которую они имеют к евреям, мне просто хочется ехать в Израиль, брать автомат и идти воевать за Израиль. Он верующий человек. Перед этим я просто вам сейчас вот эти факты, которые как бы я фиксировал в своем разуме, в своем внутреннем человеке, что происходит, все это перечислю вам, чтобы показать вам, как избирать жизнь. Перед этим, ну вот, в конце лета было событие такое в Латвии, ну, это шествие католиков в Аглону. И в этом году, как бы, большой резонанс в средствах массовой информации вызвало содержание молитвы одного из пасторов католических, который сопровождал это шествие. И мнения были неоднозначные. И вся суть в том, что все молитвы были переполнены ненавистью к России, к Путину. Такое ощущение, что политический заказ. То есть, если бы там выступал какой-то политик и с этими молитвами обращался к народу, это можно было бы понять. А если душепопечитель священник, который должен заботиться о Божьем Царстве, то это совсем непонятно. Смотрю на то, что происходит на Украине, и вижу эту ненависть со стороны верующих украинцев к Русской Православной Церкви. Кстати, там и католики, и православные, Украинской Православной Церкви. Храмы разрушаются, священники уничтожаются. Читаю в новостях, значит, на Донбассе создан православный батальон, который воюет во славу Богу за освобождение своей земли от фашистов. Последняя новость вчера читал, значит, в украинских новостях. Пишется, что на Украине создан новый христианский батальон «Дева Мария». И командир этого батальона написал, что это большое событие и для Украины, и для всех истинных христиан. Я вот на все это смотрю и понимаю, что что-то в этом всем неправильно. И попробую объяснить, что же во всем этом неправильно. 36-й Псалом, 8 стих. Написано: «Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Если смотреть дословно перевод 8 стиха с значениями глаголов, примерно так: отпусти гнев, ярость, негодование, оставь вот эту ярость, вот этот жар гнева, не разгорячайся гневом. Это истинное делание зла. Вы слышите? То есть, когда человек своей человеческой душе позволяет гневаться, возбуждаться яростью на какие-то события, которые происходят вокруг, то он должен понимать, что он уже в своей душе делает зло. А Бог говорит: ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Бог говорит: избери жизнь. Вот я тебе предложил жизнь и смерть, добро и зло. Избери жизнь. В данном случае, вот те эпизоды, которые я вам перечислил, это как бы относится к политике. Когда я с этим братом из Америки разговаривал, я говорю: слушай, я понимаю тебя, ты как бы в душе своей пылаешь праведным гневом. Я говорю: ну разве ты не читал о том, что пишет апостол Павел в послании Тимофея во второй главе и призывает нас совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Сейчас время в мире, о котором Иешуа сказал, что година искушения идет на всю вселенную. В третьей главе книги Откровения он говорит, 10 стих: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения». Раньше, когда я читал «я сохраню», я думал, что ну вот он как бы возьмет меня куда-то, поставит, эта година искушения пройдет, а я вот тут в сторонке, он меня будет. Но сейчас я понимаю, что когда он говорит «я сохраню тебя», то «я, живущий в тебе», а он – слово. И поймите, что происходит с человеком. Я сейчас не пытаюсь найти правых во всем, что происходит сейчас в мире. Потому что мы даже не подозреваем, что происходит там в глубине. Какие силы за всем этим стоят и кто это двигает. Я просто могу вам сказать, что каждом верующем человеке, рожденном свыше, есть жизнь, которая живет в Слове, в Машиахе, в его сердце. И при этом у этого человека есть его душа земная, у которой два варианта. Или она изберет эту жизнь, которой Бог благословил его, и даст в себе место этой жизни, то есть возьмет это слово и заполнит свою душу этим словом, то, как Бог говорит. Или же она позволит страстям своей души, вот этому справедливому гневу, вот этой ненависти, дать место в своем сердце и тем самым, избрав это зло, угасить жизнь. Это не только относится к политике. Я говорю, в каждой жизненной ситуации у нас мы всегда стоим перед выбором, что избрать. Жизнь и добро или зло и смерть. Ну вот, к примеру, бытовая ситуация. Муж там беспробудно пьет неделю, а в конце недели у него день рождения. И жена бедная устала и измучилась от вот таких взаимоотношений. И как ей поступить, когда наступает этот день рождения ее мужа? Бог говорит, избери жизнь. Но для того, чтобы избрать жизнь, нужно умереть для себя. Понимаете? Вот этим всем обидам, вот этому всему, чего она натерпелась. Вы знаете, и во всем этом принцип очень простой. Какая бы ситуация в твоей жизни ни была, свидетельством того, что ты избираешь жизнь, являются твои поступки. Каждый твой поступок – это семя, которое ты сеешь. Это то, что, посеяв, взрастет в твоей жизни и принесет тебе плод. Если ты посеешь доброе, несмотря на то, что с тобой поступали несправедливо, то это доброе взрастет и принесет благословение в твою жизнь. И этот муж, он раскается и обратится, и будет чудесным человеком. А если ты ожесточишься и будешь говорить, да он вообще никто, чего я должна тут сейчас прогибаться перед ним и готовить ему тут, и унижаться перед ним, то что ты сеешь? Ты выбрала смерть. И здесь сразу видно, вот в том выборе, который мы делаем, сразу видно, или берем мы суд на себя, позволяя вот этим страстям в своей душе руководить нами, или же мы умираем для всего этого и доверяем Богу, уповая на Него, что Он все устроит. Избери жизнь. Но вот чтобы избрать жизнь, Бог дает свои заповеди, Бог дает свои постановления, Бог говорит, что можно кушать, что нельзя кушать. Для того, чтобы вот этот сундучок, в который ты закрыл свою природу чада гнева, держать все время закрытым, не нужно в себе кормить эту природу. Потому что, когда ты ешь что-то нечистое, она становится сильнее. Когда ты ешь что-то с кровью, она становится сильнее. Когда ты смотришь вот эти фильмы, там, боевики с кровопролитиями, когда ты смотришь эти новости, которые специально мотивируют тебя в душе своей гневаться на эту несправедливость. Потому что, когда смотришь новости, тех, у кого есть интернет, смотришь на одних сайтах новости об этом, информация с одной стороны, понимание. Смотришь на эти же самые новости, как комментируют другие сайты, которые принадлежат другой стороне, как бы противников. То же самое освещается совсем с другой стороны. И все как бы за правду. И человек, когда попадает под влияние всего этого, он неизбежно в душе своей, вот эта жажда справедливости, она в душе каждого человека ведь есть. И это то, что руководит поступками человека. Он попадает на это. И в итоге гнев, ярость, ревновать до того, чтобы делать зло. Вот я, когда думаю об этих людях, которые там вступают в христианские батальоны, которые идут с автоматами убивать своих же братьев, то я думаю, а как же заповедь «не убей»? Ведь все же люди сотворены по образу и подобию Бога. Неужели люди не боятся? Куда это все девалось? В этом что-то неправильное, правда? Если ты действительно верующий человек, то избери жизнь. Даже если это тебе будет стоить твоей жизни, если тебя за это убьют или в тюрьму посадят, что ты откажешься идти убивать. Но ты изберешь жизнь, и Бог это увидит. И Он сохранит тебя. Иешуа говорит: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Смотрите, година искушения придет на всю вселенную. И то, что сейчас происходит в мире, я когда на все это смотрю, у меня в душе моей трепет. Я думаю, куда спрятаться? Я понимаю, что единственное место, где я могу спрятаться, это 90-й псалом. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Смотрите, сколько венцов восхищено уже. Именно тем, что в душу свою допустил вот этот гнев и желание творить справедливость свою, как ты понимаешь. В 93-м псалме с 10 стиха написано: «Вразумляющий народы неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим». Слышите? Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом, Торой своей, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Что бы ни происходило вокруг тебя, если ты верующий, сохрани жизнь, которая в тебе. Слушай его голос. Люби его и прилепляйся к нему. Он не убийца. Он есть любовь. Посмотрите, что написано в притчах, в 24 главе, 10 стих и дальше. «Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли: вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твою знает это и воздаст человеку по делам его». Не самому идти убивать, а спасать взятых на смерть. И единственное, как ты можешь спасать, сохранить жизнь в себе, что бы ни происходило. Если хотя бы 10 человек будет в этом городе, тех, которые хранят эту жизнь, Бог сохранит этот город. И молиться Богу, потому что Бог слышит молитвы тех, которые хранят жизнь. Молиться именно о том, чтобы Бог давал нам таких правителей и царей, чтобы мы могли жить в мире, без вражды друг к другу, без ненависти друг к другу. Послушайте, что написано. Я прочитаю с 1 по 11 стих, 36 псалом. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Мои родители живут в Донбассе. И моя душа переполнена этими страстями. Но я не даю им места. Я избираю жизнь. Потому что есть обетование. Если я избираю жизнь, Он исполнит желание моего сердца. И я реально вижу, как Он исполняет желание моего сердца. Предай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит. И выведет, как свет, правду твою, справедливость твою, как полдень. Он это сделает. Не тебе нужно утверждать справедливость и решать, кто прав, а кто не прав. Твоя задача – избирать жизнь. Твоя задача – делать добро. Твоя задача – хранить истину. Твоя задача – утешаться Господом. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему пути своей человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость, и не ревнуй до того, чтобы делать зло. Если смотреть в оригинале, в Торе я вам говорил, не ревнуй до того, чтобы делать зло, там написано, что вот это вот разгорячение гневом, это и есть зло, истинно зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Вот я предлагаю тебе сегодня жизнь и смерть, добро и зло. Избери жизнь, чтобы жить тебе и детям твоим, и потомству твоему на земле, которую Господь Бог твой обещал отцам твоим, Аврааму, Исхаку и Якову, в Царстве Божьем. Еще немного, 10 стих 36 псалма, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Четыре дня осталось до праздника Рош ха-Шана, Божьего суда над этим миром, когда Бог вынесет приговор всему живущему в этом мире. И будет определено, что будет с каждым человеком, с народами, странами в следующем году. И есть еще время обратиться. Есть еще время сделать тшуву. Мудрецы Торы говорят, что прощение и тшува всегда возможны. Но есть два крайних случая, когда тшува крайне тяжела. Эти два случая таковы. Я читаю из Макзора «Дни трепета», составитель Пинхас Полонский. Эти два случая таковы. Если человек воздвигает преграду для другого человека и мешает ему прийти к Богу, или если человек профанирует саму тшуву. И дальше идут разъяснения. Что такое возвести преграду для другого человека и мешать ему прийти к Богу? В этом повинен, например, тот, кто заставляет народ грешить или мешает народу исполнять заповедь, к примеру, мешает учить Тору. Тот, кто использует свой авторитет и свое влияние на ближнего для того, чтобы совратить его с путей Торы. Тот, кто имеет возможность уберечь другого от греха, но не делает этого. Тот, кто дает собственному ребенку удалиться от путей Торы, не обеспечив его правильным воспитанием и образованием в области Торы. То есть первый случай, когда человек воздвигает преграду для другого человека и мешает ему прийти к Богу. Скажите, когда человек, пользуясь тем, что он служитель Божий, вызывает ненависть в душе человека к кому-то другому, то не создает ли он этим препятствие человеку прийти к Богу и избрать жизнь? И таким людям очень трудно совершить тшуву. Так говорят иудейские мудрецы. Скажите, а тем священникам, которые ставят препятствия перед людьми и говорят, что закон Бога вам не нужен, что Иисус Христос отменил закон. Как вы думаете, они ставят препятствия человеку перед Богом, чтобы прийти ему к Богу? И теперь вы понимаете, что таким тоже очень тяжело прийти к тшуве. Кто же профанирует тшуву? Это тот, кто думает, в грехе нет ничего страшного. Я потом раскаюсь и буду прощен. Потом опять согрешу и опять сделаю тшуву и так далее. Тот, кто думает, я все равно буду поститься в Йом-Кипур, в день всепрощения, и все мои грехи все равно простятся, значит, сейчас можно грешить. Когда мы читаем в сегодняшней недельной главе, 30 главе, с 1 по 6 стих, я прочитаю, написано, когда придут на тебя все слова сии благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего и от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит в Ишав пленных твоих. Вот это слово «вышав», Раши обращает на это слово внимание. Я как-то вам уже об этом говорил. Написано «вышав», переводится «и вернется». Если бы речь шла о том, что «возвратит», то надо было бы писать «вэшав». А написано «вышав» и «вернется». И разъяснение такое, что Всевышний будет возвращаться в обетованную землю с каждым человеком в отдельности. И дальше Раши говорит, причем в этом отношении народ Израиля не отличается от прочих народов. Речь идет о том, что всякий рожденный свыше, в котором живет Бог. Вот такие вернутся на Сион. И вот это слово «вышав» и «тшува», они имеют один и тот же корень. И как мы знаем, слово «тшува» – это возвращение к себе истинному. И мы видим, что возвращение к себе истинному – это возвращение к тому образу человека, в котором живет Бог. И в этом суть завета о Машиахе. Когда Бог сказал Аврааму, иди к себе истинному, к лицу моему, наступая на себя и становись непорочным. Вот он завет о Машиахе. Вот это путь возвращения. Это путь тшувы для каждого человека. Не только для евреев, но для всех. И мы видим, что на этом пути Тора имеет непреходящее значение, потому что вернуться нужно именно к этим заповедям. Обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня. Если применить это место к народам, которые через Иешуа Машиаха вошли в Израиль, то речь не идет о том, чтобы этим народам ехать в землю Израиля, а речь идет именно о том, чтобы этим народам нужно вернуться к Торе. В этом будет их тшува. Нужно выбросить эти языческие понятия о Боге. Выбросить этих всех греческих богов и башков, мистику Платона, обычаи николаитов. Выбросить все это католическое богословие и принять иудейские корни своей веры. Вот таким должно быть покаяние, возвращение для верующих сегодняшнего римского христианства. Ибо Бог возвращается в Сион. Избери жизнь. Это нужно сделать. И чем быстрее мы это сделаем и раскаемся во всех злых делах, во всех своих поступках и изберем жизнь, тем лучше будет для нас приговор на следующий год. Притча, 29 глава, 26 стихе написано: «Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа». Судьба человека – это не предустановка к жизни человека, а следствие жизни самого человека. Потому что судьба – это суд Бога. А суд Бога приходит на дела человека. И от того, какие дела человек, зависит от того, как он будет жить в следующем году. А дела человека зависят от содержания мыслей его души. Слышите меня? Притча 23:7 написано: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Перестань гневаться. Перестань ревновать до того, чтобы делать зло. Избери жизнь. Дай Слову Божьему место в твоей душе. Покорись Господу, ибо кроткие наследуют землю. Мысли в душе человека определяют его судьбу. Мысли в душе – это не то, о чем мы думаем в своем разуме. То, о чем мы думаем в своем разуме, это уже следствие тех мыслей, которые в нашей душе. Другими словами, мысли в душе человека – это его глубинная сущность. Это то, что руководит мыслями и поступками человека. И мы читаем, что Слово Божие, оно острее обоюдоострого меча. Оно проникает вглубь человека до разделения духа и души. Оно судит вот эти мысли. И тебе надо избрать Слово. Когда ты изберешь Слово, тогда душа твоя успокоиться. Только Слово Божие может принести покой душе нашей. Избери жизнь. Дай Слову Божьему место в твоей душе.